Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем разговор, начатый нами в прошлой передаче, и поговорим о том, почему происходит изменение семейных ролей и что нужно сделать для того, чтобы эти роли каждый человек начал выполнять соответственно своему полу, чтобы построить свое семейное счастье. И сегодня в передаче принимает монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божьей Матери «Спарительница Хлебов», сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель», а в миру кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии и развития личности Магнитогорского государственного университета. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте.
Сейчас очень много говорят о том, что женщина часто берет на себя роль лидера. Очень часто берет роль лидера. Этому способствует и наше воспитание. То есть после 17-го года стали говорить о всеобщем равенстве и братстве. То стали говорить о том, что мы равны. Дальше стали настраивать на активную жизненную позицию. То стали говорить: да ты не молчи, да ты скажи правду в глаза. Скажи правду в глаза, да почему молчишь? То есть это установка, как надо себя вести на уровне государства. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что, во-первых, у женщины лучше, чем у мужчины, в большинстве своем развиты речевые способности. Она гораздо больше говорит, это заметно всем. Во-вторых, то, что я уже сказала, женщина гораздо более эмоциональна. Одно дело, когда скажет мужчина коротко и в спокойном состоянии. Другое дело, когда женщина в эмоциях своих начинает все проговаривать. А потом хватается за голову, когда успокоится, говорит: ой, да ты не слушай меня, ну мало ли что я наговорила. Так вот, получается так, что женщина, когда она становится лидером, к чему ее готовят? Ее же часто готовят стать лидером. Mm-hmm. Что ты, давай активная жизненная позиция, ты действуй, ты изменяй ситуацию. И женщина начинает действовать на том уровне, на каком ее воспитали. В студенческие годы еще мне очень запомнилось, когда вот нас готовили именно психологов-исследователей для вузов и для научно-исследовательских институтов. Нам сказали именно так, что обратите внимание, умный человек и умная женщина – это не одно и то же. Умный человек и умная женщина – не одно и то же. Умный человек – это предполагает и интеллект, и кругозор, и умение найти очень короткий, правильный путь. Умная женщина – это другое. Женщина, она может не иметь высшего образования. Она может быть не так хорошо воспитана, но у нее есть женский ум. Она может очень мягко, очень умно, очень неожиданно для мужчины, нежно направить ситуацию в такое русло, что просто мужчина руками разведет, скажет: ну, дорогая ты моя, ну надо же, ну как же тебе это в голову-то пришло? Вот женский ум, именно она женщина, она сердцем почувствовала, и она очень нежно, очень просто смогла эту ситуацию изменить. Так вот, очень многие женщины стремятся к лидерству. Я хочу сказать, что мне таких женщин очень жалко. Очень жалко, потому что они часто сами, собственными руками, разрушают свое семейное счастье. Но многие женщины могут сказать: да я хотела быть слабой, я так бы хотела быть нежной. Ну как же вот с таким-то мужем стать нежной, когда все приходится взваливать на свои плечи? Вот таким женщинам я хотела бы сказать: давайте посмотрим, начнем вот с того, что в какой ситуации сейчас воспитываются наши мальчики. Можем ли мы, выходя замуж, сказать, что да, я могу рассчитывать, что этот мужчина точно будет главой семьи, и что я буду за мужем. Вот обратите внимание, выйти замуж, стать за мужем. То есть муж, выйти замуж, изначально предполагается, что выйти за мужа и стать как за каменной стеной. Вот честно, если посмотреть в глаза ситуации, теперешней ситуации, создаются семьи. Можем ли быть уверенным, что при теперешнем воспитании готовится у нас глава семьи? Конечно, нет. А точнее сказать, в редчайших случаях готовится. В редчайших семьях, очень редко в каких семьях это готовится. В большинстве своем мы что видим? Какие у нас разводы? Наша Россия входит в тройку стран с самой высокой разводимостью. Вот я посмотрела, какая статистика у нас по стране по разводам. Оказывается, у нас на 100 браков 75 разводов. А если посмотреть по Свердловской области, то оказалось, что вообще у нас на 100 браков 92,8% бракоразводных процессов получается. То есть практически 93 брака распадаются.
Это в
2001. Да, 2001 год я смотрела. Ну, в общем, я не думаю, что по годам там настолько принципиальные различия. То есть самое главное, что у нас принципиально важно то, что у нас очень много браков распадается. Что это означает? означает? Это означает, что они полные семьи, что дети вырастают без отца, что мальчик, вот в данном случае, что для нас важно, мальчик вырастает без отца. Это означает, что у него нет образца поведения, как должен вести себя мужчина в идеале. И он начинает вести себя, перенимать, так это называется, женский стиль поведения. Он начинает себя списывать свое поведение с материнского, потому что он другого-то особо и не видит. Он чаще всего общается именно с мамой. Он принимает материнские реакции, он понимает материнский способ разрешения ситуации, способ поведения с другими людьми. Он приходит в детский садик. Кто воспитатели? Женщины. Кто в школу? Кто? Женщины. Приходит в вуз? Кто? Женщины. Но только в армии, наверное. Сейчас у нас вот он проходит армию. Кто проходит армию? Там мужчины. И то... Сейчас и там женщина начинает появляться. Так вот, что получается? Мужчина все время сталкивается именно с женским способом поведения. Он непроизвольно начинает так себя вести. Он начинает это присваивать себе. Для него это привычно. Создается семья. Он должен быть главой семьи. Он должен нести ответственность. А его к этому очень часто не приучили. Вы посмотрите, по воспитанию детей это отдельный будет разговор. Но у нас очень часто семьи, они называются так... детоцентристские или педоцентристские, когда ребенок в центре внимания. Когда вот проводили очень простой эксперимент психологи, они говорили так, что вот если посмотреть, как раньше в России, дореволюционной России, как вели себя за столом. Вот если деревенская, если вот сельская семья, садились за большой стол, глава семьи, жена, вот там трехпоколенная семья, дети. Первый, кто должен был зачерпнуть из общего там котелка, из общей какой-то вот посудины, в которой еда, должен был глава семьи, самый старший мужчина в семье. И попробовал кто-то из детей, первый полез, малыш полез ложкой, сразу ложкой отцовской,
по лбу,
для того, чтобы он понял, кто глава семьи, кто старше, с кого весь спрос, но кому и определенно, но и больше почести, но потому что с него больше спрашивать, ему труднее. Если взять современную семью, проводили очень простой эксперимент, спрашивали родителей, вот вы что-то вкусненькое принесли домой, кому вы дадите? Все говорили, детям.
Детям.
Детям. Какой там ложкой по лбу? Детям. То есть его ставят на пьедестал, и вокруг его все ходят, и очень часто говорят, все лучшее ребенку, все детям, детям, детям. А потом, когда он привыкает, то родители разводят руками и говорят, и в кого же он такой эгоист? Не понимая, что они сами часто его воспитывают именно таким. Плюс ко всему, у нас очень много семей однодетных. Однодетный ребенок — это ребенок совершенно другой, чем многодетный. Я думаю, тоже будет, наверное, у нас отдельная передача, об этом стоит поговорить. Но самое главное, что этот ребенок, опять-таки, он по-своему несчастен. Но этот ребенок, который привыкает, что все ему, он один. Он один. Так вот, сейчас очень много семей неполных, однодетных. Мальчик вырастает, очень много мальчиков вырастает из неполной однодетной семьи. Когда он привык, что все внимание к нему, и когда он привыкает вести себя по-женски. И что теперь делать? Ну, все равно семьи-то должны создаваться. Все равно надо, чтобы семьи были, и чтобы семьи были счастливы. Вот в этой ситуации, в которой сейчас семьи создаются, я хочу обратить внимание прежде всего от женщин, слушательниц. Просто проявите вот женское милосердие. Не требуйте вы сразу... дворца для себя, в котором радость и счастье. Сначала вы должны потрудиться. Ну вот так вот, вот мы вот в такой ситуации сейчас находимся. Раньше, до 17-го года, этим занимались в семьях. В семьях. Сейчас этим не занимаются. Поэтому над своим семейным счастьем жена, уже жена, должна потрудиться сама. И она должна сама тихонечко, вот именно женским умом, не лобовой штурмовой атакой идти на мужа. Понимаете, не военные боевые действия устраивать себе в своей квартире, а очень женственно, очень мягко помочь ему стать главой семьи, для себя, для своих детей, вырастить в семье главу семьи, защитника. Мужчина этого ждет. Я помню студенческие годы, опять-таки, нам читал лекции по психологии семьи, мужчина с большим стажем семейной жизни, уже седыми висками, а мы были тогда еще молоденькие, и вот ему нужно было нам объяснить очень серьезные вещи. А как, когда жизненный опыт другой? И он некоторые вещи нам, он говорил с юмором, ну, и он говорил нам так, чтобы запомнились они, эти вещи, и для жизни своей, и для профессионального деятельности. Я помню, что он задал вопрос нам, он сказал... «Девочки!» — так он нам сказал. «Девочки!» — хотя там и парни, и девушки сидели. Он говорит, «Девочки, ну обратите внимание, мужчинам можно говорить комплименты или нет?» А у нас была такая растерянность у всех на лицах. Мужчине комплименты. Это же женщинам надо говорить комплименты. Как это мужчинам говорить комплименты? Он посмотрел на наше замешательство и рассмеялся. Говорит, ну что вы? И задал такой вопрос. Мужчина выбирает, на ком жениться. Две женщины. Одинаково красивые. Одинаково хорошо готовят. Потому что, говорят, путь сердца мужчины лежит через желудок. Одинаково хорошо готовят. На ком он остановит свой выбор? И лукаво на нас так улыбался, смотрел. Ну, задачка, ну давайте. Не знаю. Никто не мог ответить. А он нам говорит, да большая вероятность, что он остановится на той, которая время от времени будет его хвалить, которая будет ему говорить, надо же, ведь ты сильный, какой ты сильный, какой ты умный. И он начинает чувствовать себя, он начинает постепенно становиться сильным, он начинает постепенно становиться умнее, он начинает расправлять плечи, он становится мужчиной. Вот то, что он часто недополучает в детстве. Но тут же я хочу сказать, здесь надо меру знать тоже, чтобы гордыню не воспитать, то есть во всем хороша мера. Я просто говорю о том, что здесь нужно помочь, вырастить. Как помочь? Вырастить главу семьи. Вот выпрямить то искривленное дерево, в детстве искривленное, когда он недополучил света, вот он недополучил мужественности. Надо сейчас помочь, помочь ему окрепнуть. Ну как? Ну вот отношением своим к нему помочь. Это сделать. Дальше что получается? Реально это нереально. Вот когда мужчина не мужественный вот в семье, чтобы он стал главой семьи. Реально. Вот видела своими глазами. А видела это тогда, когда мы уже были в студенчестве с сестрой и приехали к своим родственникам. Они жили там в Подмосковье. И приехали познакомиться со своей родней, которую вот не видели никогда. И зашли в семью. Эта семья, она бездетная. Они уже были предпенсионного возраста. И когда мы зашли с сестрой, что мы удивились, насколько они счастливы. И как они смотрят друг на друга с такой любовью, с такой радостью, что вот один выйдет, потом заходит, и другой вот просто сияет, посмотрел на него и сияет. Это привычно видеть, когда только что семья создалась. Но это так непривычно видеть, когда это уже практически пенсионеры. Они в деревне, это была деревня Прохоровка, вот там, где было знаменитое танковое сражение. Деревенский житель, там же очень трудно. В деревне жить-то особенно сейчас тяжело. Такая трудная жизнь. Пенсионеры предпенсионного возраста. И вдруг такая счастливая семья. И потом, когда мы остались один на один вот с главой, с Витей Катей, хотел сказать, с главой семьи. Витька прорывается, уже же привычка, что женщина глава семьи. Она не глава семьи, в том-то и дело. Она, вот когда мы с ней разговаривали, мы говорим, как вы могли сохранить семью счастливой? Потому что обычно это за счет женского терпения. За счет... Вот обратите внимание, почему я сказала за счет женского терпения, когда свадьба, когда когда молодежь поздравляет молодоженов, когда тосты произносят, они говорят «любви вам», а кто пожил семейной жизни, говорят «терпение вам». И вот я помню, что раньше я все это никак не могла понять. Какое терпение? Любви. Почему здесь терпение? Любви надо. А кто пожил, говорит «терпение вам». Так вот очень часто семейное счастье выстраивается на мужской порядочности и на женской порядочности, но плюс еще на женском терпении, чтобы ее не сорвало в эмоции, чтобы сохранилась вот эта вот женственность, ее доброта сердечная, чтобы она не окаменела, чтобы ее хватило на то, чтобы отогреть семью и выстроить все правильно. Выстроить все правильно. Взаимоотношения с мужем, взаимоотношения с детьми, все обогреть и сохранить семью полноценной, теплой. Так вот, когда мы разговаривали с тетей Катей, я говорю, тетя Катя, ну как это? Вот как это приятно видеть семью счастливой. Как это оптимистично, что можно всю жизнь прожить и быть такими счастливыми. Как вам это удалось? И она говорит нам, деточки, в жизни было все. Потом мы узнали такое, что они бездетные. Бездетные, она за счет нее, у нее вот причина именно у ней. Но муж от нее не ушел. И семья-то счастливая. И она сказала так, что когда они расписались, потом прошло какое-то время, она вдруг поняла. Она хотела, чтобы он был главой семьи. Поначалу она этого не чувствовала совсем. Это удивительно. В деревне, для деревни это особенно удивительно, когда мужчина не умеет что-то делать. И она сказала так. И она его стала потихонечку с любовью приучать. Мы говорим, как? Как можно приучить? Она говорит, очень просто. Сначала она говорит, он не умел ничего не готовить. А я ему говорю... Слушай, дорогой, помоги мне почистить картошку. Говорит, он почистил. Я, говорит, смотрю, там из картошки горох остался. Он говорит, все в обрезке ушло. А я к нему говорю, надо же, как ты помог мне, дорогой, как хорошо, как ты мне помог. Потом через некоторое время попросила его помочь, сама почистила, попросила его пожарить картошку. Он говорит, пожарил, там угли одни. А я, говорит, ем, на зубах хрустит, а я ему похваливаю. Ну надо же, какой ты молодец, как ты здорово, как вкусно ты пожарил. То есть получается так, что ну, сначала, ну пусть это было не вполне правда, то есть это было, она сердцем радовалась. Она не говорила, нельзя сказать, что она не говорила неправду, она сердцем радовалась, что он помогает. Вот. Но она вот так, через любовь, она помогла ему его приучить к тому, что он стал по дому помогать, сначала помогать, а потом постепенно, постепенно он привык, что к нему прислушиваются, что его любят, что к нему всегда обращаются и ждут от него последнего слова, как хозяину, как главе. Постепенно он почувствовал, благодаря ее правильному поведению, себя главой семьи. И потом, когда мы приехали, мы убедились, что можно видеть в старости счастливую семью, когда он глава семьи, а она слабая и счастливая женщина, которая, наконец, может позволить себе роскошь быть слабой и нежной. Но это был труд, это был труд. Но зато, слава тебе, Господи, что это возможно, что это видела своими глазами. Вот. И в отношении женщин, вот если возьмем так, что когда женщина все-таки не понимает этого, и она берет на себя роль главы семьи. Она, вот не хватает у нее как бы вот женского чутья, вот не хватает у нее этой интуиции. И она начинает вести себя вот на уровне штурма такого. Она начинает на себя все взваливать. Ведь причин здесь может быть очень много. Причин это может быть из-за женского чувства ответственности. Но если вот он вот такой, вот не хватило интуиции женской, чтобы она его воспитывала главой семьи тихонечко, тихонечко. Подчеркиваю, не на уровне классной дамы, которая с лучевой указкой по лбу, да? Это, это недопустимо в семье, ни в коем случае. Ни в коем случае. Какая-то слабая женственная. Это уже какой-то женский бокс начинается. А вот именно по-другому, по любви. Вот здесь может быть из-за женское чувство ответственности за семью, за семью. Что надо, чтобы в семье все было хорошо. Если муж не дотягивает, некоторые женщины делают такую ошибку. Они начинают взваливать все на себя. Некоторые женщины это делают по любви к мужу. Для того, чтобы он сказал, ах, как мне повезло.
Ну, какая у меня жена.
Да, какая у меня жена. Какая у меня жена. И часто, сразу после того, как расписались, мужчина говорит, давайте помогу. Нет, 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 я сама. Он говорит, давай я тебе вот помогу браться. Нет, ну что ты, я сама. Давай приготовь. Нет, 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 я сама. И вот это вот я сама приводит к тому, что сначала мужчина, конечно, радуется, он восторгается, ну надо же. Потом он к этому привыкает. А потом, когда рождается ребенок, когда загруженность у женщины становится совершенно другой. И бессонные ночи, потому что малыш, это в учебниках у нас написано, сколько должен спать малыш. На самом деле малыши у нас спят совсем не столько, сколько по учебниках. Они совершенно в другой ситуации сейчас у нас растут. И у нас, вот в нашем городе, например, из которого я приехала, у нас вообще рождается только 3% абсолютно здоровых детей. По России, кстати, статистика не лучше. Абсолютно здоровых детей. То все равно какие-то отклонения у ребенка есть. И это означает, что ребенок чаще не спит уже, похоже, чем спит. И женщина, когда ребенок, малыш, когда он засыпает, она может заснуть и сидя, и практически и стоя, да, в любом положении. То есть у нее совершенно другие перегрузки. Кроме того, время на приготовление пищи резко возрастает, потому что нужно готовить не только для себя, а еще для малыша там всякие кашки, там всякие, ну, очень попросту говоря, еще для малыша готовить. Время на стирку гораздо увеличивается, потому что надо стирать еще и для малыша. То есть получается в этой ситуации загруженности женщина начинает спохватываться и обращаться к мужу, ну почему ты мне не помогаешь? А он уже привык.
Что она сама все делает.
Что она сама, и он не понимает, а что изменилось-то в семье? Что за катастрофа-то такая произошла? Почему вдруг я должен что-то сделать, когда раньше я предлагал, а она отказывалась? И он, наоборот, уже возникает претензии к жене. Ты что, как с цепи сорвалась? Жили себе спокойно. Родился ребенок, что на меня бросаешься? Кто виноват? Да женщина виновата тоже. Мужчина здесь тоже должен был волю проявить, сказать, нет, давай, я все-таки начну действовать? Кто в доме хозяин? Ну, надо исходить из той ситуации, о которой мы сказали. Ну, не приучено быть главой семьи. Значит, женщина сама с самого начала не должна все взваливать на себя. С самого начала, лучше до даже заключения брака, потихонечку проговорить, распределить обязанности. Это ничего здесь плохого нет, это нормально, это нормально. Здесь разговор идет о судьбе детей, о судьбе семьи. То есть это нормально проговорить. Часто бывает, что женщина взваливает на себя то, что не должна взваливать. Что делать? Да, ну что делать? Ну вот бывают такие ошибки. Да, иногда бывает, что женщина сама по себе очень властная, как мама.
Но это бывает часто вот в тех семьях, где или вообще девочка одна воспитывалась, мама ее воспитывала. Mm-hmm. То есть такое поколение, там бабушка воспитывала одна маму, мама воспитывала дочку. И то есть уже как бы все в своих руках, и поэтому как бы...
Да, и она воспитывает девочку из своего понимания счастья. Когда вот психологи стали изучать, вот я уже немножко проговорила о том, что вот когда мальчик воспитывается в неполной семье, uh-huh. как это может на него повлиять? Но вот она девочку как может повлиять то, что на что нужно обратить вот маме, которая воспитывает девочку в неполной семье? Вот не сложились отношения с мужем, но она осталась дочкой. Вот что нужно сделать? Как правильно себя повести в этой ситуации, чтобы девочка была счастлива в своей семье? В своей семье, чтобы не сделать такую ошибку, чтобы дочка потом в своей семье развелась из-за того, что мама неправильно ее воспитала. Какая здесь ошибка есть? Когда стали исследовать вот такие вот поведения мамы с дочкой в той семье, в неполной семье, когда вот муж ушел, были очень тяжелые переживания, женщина страдает, но она должна воспитать дочку. Оказалось, что очень многие женщины, желая счастья своей дочке, они начинают ее воспитывать, вызывая неприязнь. Неприязнь к отцу, а через него и ко всем мужчинам. Она иногда открытым текстом, иногда прикровенно она начинает говорить своей дочке, что все мужчины плохие, все они предатели. Рано или поздно они делают больно. И ты со временем, дочка, это поймешь. Непроизвольно у девочки сначала она удивляется, потому что папа-то был хороший. Mm-hmm. Потом она начинает к этому привыкать. А потом это уходит просто на подсознание, как бы на уровне, аксиом. Но это так. Mm-hmm. Раз мама говорит, это так. Все равно мужчины, они такие. Что происходит? А происходит то, что девочка влюбляется. Он другой. Он исключение из правил. Он самый-самый, он единственный, неповторимый. Она выходит за него замуж. Она могла бы быть счастлива. Но вот эта вот мамина установка, которая сидит где-то там, в подсознании, она обязательно подает сигналы, что подожди.
Придет время,
ты дождешься. Что происходит? Она ждет, а это не происходит. Что происходит? В психологии это называется опережающий удар. Когда для человека ситуация значимая, болевая, он ждет этого удара, он не наступает. Ждет, это так выматывает. Вот я объясню это на примере операции. Вот бывает такое, что человека, он заболел, его на скорой отвозят в больницу. И говорят, привозят в хирургию. Говорит он, что? Хирургия? Операция? Будут делать операции? Первая реакция, не дай бог, может быть отложат, это ошибка. Вот первая реакция, нет, мне этого не надо. Потом говорят, нет, подождите, вот ситуация такая, что мы будем вам делать операцию, но ситуация не такая острая, мы подождем. И вот эта ситуация откладывается, он говорит, операция будет. Человек ждет, потом он настолько выматывается, он говорит, когда? Давайте уже, наконец, чтобы это произошло. Вот то же самое, опережающий удар. Ждет, не происходит. Что происходит? Нападает первый. То есть все, я устал ждать, давайте эту ситуацию, наконец, чтобы она произошла. И женщина начинает провоцировать конфликты. Она сама начинает провоцировать, чтобы эти удары, чтобы сказать, точно, мама была права. Вот он так себе и повел. Мама была права. Когда начинает женщина разбирать эту ситуацию, она с удивлением вдруг начинает понимать, что она первая напала. Не мама была права, а она первая спровоцировала такое поведение мужа, чтобы сказать, мама была права. То есть, попросту говоря, мамы, которые воспитывают девочек, конечно, вам трудно, конечно, вам тяжело, конечно, у вас совершенно другая нагрузка, но ради дочки, ради любви, вот материнской любви, вот подвига материнства, не взваливайте свою боль на детские плечи, на плечи девочки. Переживите свою боль, а своей дочке помогите найти ее счастье. А для этого надо просто научить ее любить. Научить ее любить и научить прощать. Прощать, потому что это очень важно в жизни, в семейной жизни и вообще в жизни в целом. Когда у нас заканчивался предмет «Психология семейной жизни», нам задали такой вопрос. Это была последняя итоговая лекция. И нам наш преподаватель задал вопрос. Он сказал: «Назовите мне главное составляющее мудрости». Детям задал вопрос. Что там 17-18 лет? Мудрости. Думали, мы думали. Но вот ничего тогда мы и не надумали. Но он сказал: «Обратите внимание, человек может дожить до старости глубокой, а про него не скажешь, что он мудрый. Человек может быть средних лет, а иногда даже совсем молодой, а про него говорят, какой мудрый человек». Так вот, одной из составляющих мудрости – это умение прощать. Умение прощать. И он нам сказал так, что обратите на себя внимание. Вы идеальны? Вот честно, внутрь себя. И каждый скажет: нет.
Нет, конечно.
Нет. Но почему же вы ждете, что другой человек, за которого вы вышли замуж или вы женились, это обязательно должен быть идеальный человек? И причем даже так, себе мы прощаем.
Какие-то ошибки.
Да,
там
какие-то ошибки. Мы сами себе говорим: ну, в принципе, я же хороший, ну, сорвался, ну, в принципе, я же хороший. А в отношении другого вот не хватает часто вот этой мудрости простить и понять, что он хороший, но вот он сорвался сейчас. И в чем-то вот я, может быть, не прав. Так вот, все мы люди, мы не ангелы. Мы не ангелы, мы не достигли еще этого уровня духовного. Мы люди, и значит, мы бываем неправы. Мы делаем ошибки, но себе мы часто прощаем, а другому не хотим прощать. Так вот, мудрость, от которой зависит еще и семейное счастье, она включает в себя и умение прощать, без которого невозможна нормальная жизнь, человеческая и семейная в том числе. Иначе, как нам сказал наш психолог, иначе вся жизнь превращается в сплошное выяснение отношений, в сплошной нескончаемый скандал, семейный, производственный и так далее, и так далее, и так далее. То есть умение прощать.
Недавно вот мне встретилась такая фраза, которая говорила о том: если хочешь испортить отношения, начни их выяснять.
Начни их выяснять. Это совершенно точно. Я просто хочу сказать вот такой момент. Отношения, они выстраиваются, они создаются. Мы должны, вот я вам сказала сейчас о чисто психологической стороне, но как монахиня я хочу еще обратить внимание на то, что психология — это наука такая, которая стремится помочь человеку. Ну, психология, она вообще, честно сказать, она наука очень сложная, это как лоскутное одеяло. Там очень много разработано то, что может повредить человеку. Но есть и то, что может помочь человеку. Я говорю именно о той психологии, чистой психологии, православной психологии, которая настроена на помощь. И все-таки, вот по своему опыту, у меня все-таки опыт, у меня 18 лет вузовского стажа, то есть все-таки я могу, наверное, уже какие-то выводы делать. Так вот, получается так, что психология, она может отрабатывать какие-то, с помощью психологических знаний, можно отработать какую-то проблему, решить какую-то задачу. Но в целом изменить ситуацию все-таки может именно православие, понимаете? Православие.
Вера.
Вера. Очень много женщин, вот я вам говорила о том, что женщины, вот та самая тетя Катя, деревенская, какие-то у нее там психологические, какое образование, да и в помине, да и высшего образования-то не было. Она смогла сделать семью счастливой. Верующий человек, он помолится всем сердцем, помолится, и ситуация изменяется. Но это не означает, что теперь ничего не делать. Лежу на печи, и там все само собой перестраивается. Нет. Предполагается для того, чтобы православный человек, предполагается покаяние. А покаяние – это еще изменение поведения. Изменение поведения. Так вот, мы должны правильно выстраивать свое поведение, изменить свое поведение в семье для того, чтобы семья была счастливой. Но не забывать о молитве. Не забывать о молитве. Искренняя молитва. И мужчины в отношении женщины, которая сейчас пока не понимает. И у женщины в отношении мужчины, который пока не готов стать главой семьи. Она может творить чудеса.
Недаром вот у нас была суббота Лазарева, да? Когда воскрес Лазарь, который уже смердил. И поэтому это один из примеров, которые могут нам помочь в семейной жизни, даже если взаимоотношения в семье настолько ужасны, что
уже смердят.
Уже смердят, что уже настолько невыносимы, все равно Господь может сотворить такое чудо, которое нас будет всю жизнь как бы так вот удивлять, изумлять. Но именно вера, она может помочь воскресить взаимоотношения и исправить их.
И направить
в нужное русло и сделать так, чтобы и семья стала счастливой, и дети, которые в ней живут, тоже почувствовали счастье. Счастье семье. Желаем вам успехов в этом нелегком и трудном деле семейной жизни, внесения вот этого семейного креста. Всего вам доброго. До встречи в следующую пятницу.
Спасибо, Господи.